Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут в эфире программы «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Выставка, посвященная дипотношениям Москвы и Лимы, открылась в посольстве Перу в Российской Федерации, сообщает агентство ТАСС. Мутко проверит решение жилищных вопросов в пострадавшем при паводке Тулуни в конце августа. Ну и власти Индонезии отменили предупреждение об угрозе цунами после землетрясения. Об этом сообщает агентство ТАСС. Ну и все это без пометки «срочно». Я предлагаю посмотреть на те события, которые всколыхнули нынче информационное пространство. Ну и позвольте начать все-таки с курса доллара. Он сегодня шагнул за 65 рублей смело, и давно такого не наблюдалось, чтобы такие скачки, и все это на фоне решений Госдепа, Минфина и всех остальных в Соединенных Штатах ввести санкции в отношении Российской Федерации, плюс ввести пошлины на ряд китайских товаров сразу на 10%, а там ряд товаров, по-моему, на 300 миллиардов долларов. Ну, в общем, все это неизбежно сказалось на курсе российской валюты. Я начну с голосования, поскольку давно такого не происходило, но мы... С другой стороны, к этому все, конечно же, привыкли. В общих чертах. Вас это вообще взволновало? Да, 134, 21, 35. Вообще нет. 134, 21, 36. Курс доллара неожиданно, ну или ожидаемо, но скакнул за 65 рублей сразу там на рубль с копейками. Вас это взволновало? Да, 134, 21, 35. Вообще нет. 134, 21, 36. Голосование началось. Несколько звонков приму. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот меня прям коснулось. Меня сегодня неожиданно стало. Я вот покупал тур у туроператора, и на момент, когда я первый платеж начал, платил по 71, а сегодня вижу, вот уже почти 74 скоро будет.
Это вы про евро, да, пока еще не про доллар,
про евро. И вот я вот прямо сейчас жду, когда мне пришлют ссылку на то, чтобы, для того, чтобы успеть оплатить еще по сегодняшнему курсу, потому что по завтрашнему я уже переплачу.
Перерасчет у вас, это вы переплатите тысячи так пять, это я так минимум, да?
Ну да, 5000 рублей как бы в наше время тоже деньги.
Неприятно, согласен. Взволновало, да, 134, 21, 35, вообще нет, 134, 21, 36. Взволновало, пишет Сивик 9, только собирался прикупить долларов для поездки в Турцию, на тебе. Обрадовало, 101 километр, пишет. Вклад-то в долларах, пишет 101 километр. Еще 7373948, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав. Дело в том, что, в общем-то, даже по официальным, чем-то данным, 100 миллиардов долларов на счетах у российских граждан. И где-то по подсчетам тех же банков, где-то примерно до 80 миллиардов долларов. Ну, естественно, это у 5% под подушками. Поэтому это очевидно. Плюс вывоз капитала, плюс...
Нет, это очевидно, когда мы что-то опасаемся, например, что эта волатильность будет гораздо серьезнее, чем сегодня, что эта волатильность продлится еще на протяжении какого-то времени, это неуверенность и все. Вот тогда волнует. А если, например, мы знаем, что сейчас поколбасится, а после перестанет, тогда мы спокойно ждем следующей недели.
Я лично предполагаю, что это будет до бесконечности, будет повышаться, потому что полная зависимость от западных технологий, и, соответственно, от валюты, и самого банка, зависимость от Запада, от евро.
Зависимость бог с ней. Важна предсказуемость. Вот что нам недоставало.
А предсказуемость будет в том, что надо закупать доллар, и мы, как настоящие патриоты, должны закупать доллары и евро, дабы сохранить то, что, о чем разговаривали вчера. Надо думать о себе, о своей семье, о близких своих, а уже потом о родине. Все наоборот.
Святослав, риск-то в чем? Если вы закупаете доллары и планируете хранить их на протяжении нескольких лет, тогда да. А если вы покупаете доллары в надежде, что через месяц он будет стоить гораздо дороже, тогда не факт.
Нет. Вы знаете, здесь дело в другом. Дело в том, что люди-то покупают, те, кто даже имеют, допустим, как я там, или вы, может быть, да, больше денег у вас. Мы исходим из того, что есть критическая какая-то ситуация. А вот те суммы, которые я назвал, люди просто вкладываются, в, как сказать, вывоз капитала, по сути дела. Они не выезжают из страны, и, но вместе с тем есть риск в чем? Что банки, в которые они положили свои деньги, они могут создать некую ситуацию, я не говорю кризис, но принять какой-либо закон, по которому, допустим, ну, грубо говоря, конфисковать, если родине понадобится, и вот эти богатые, которые так не любят родину, им придется пожертвовать вот этими капиталами. Если мы-то берем, допустим...
Я понял, сейчас можно жуть и нагнать сколько угодно, вы сами-то в это верите?
Во что? Конечно, верю.
Конечно, да, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, голосование продолжается. Ну вот скакнул сегодня доллар, евро. Это взволновало вас, да, 134-21-35. Вообще нет, 134-21-36. Киргиз отвечает, не помню, кому там. В Турцию лучше, Сивику девятому, по-моему. В Турцию лучше евро брать, а не доллары. Юрий пишет, 80 копеек это ничто, просто доллар на фоне нефти начал падать, в бюджете начали появляться дыры. Вот эти дыры, вот, чтобы этих дыр не было, курсы корректируют. Ведь чем дороже нефтедоллар, тем лучше государство, но хуже людям, пишет Юрий. Такие новости должны волновать в первую очередь валютных ипотечников и финансистов. Простым работягам все равно, пишет Денис Власов. Но еще один звонок, 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла.
Да.
А я пилюю, потому как у меня... Деньги вложены равномерно в квартиру, в валюту и в рубли. Сижу.
Вы как Центробанк, ей-богу, у вас такая многовалютная корзина.
Да, знаете, как-то, ну что, больше я уже ничего не могу, образования не хватает, больше комбинаций у меня не получается.
А может и слава богу, ну потому что самые надежные у вас, да, вложения.
Да, я пока спокойно, ну все может быть, в любой момент везде, что угодно, поэтому живем... Ну, что делать?
Спасибо. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Первый хотел сказать, в Турцию все-таки выгоднее брать доллары, а не евро, это точно.
Берем доллары, все хорошо, уговорили, да.
Да, да, да. Да, что касается ситуации, конечно, должна всех волновать, потому что вот такие скачки, они приводят к панике. И люди иногда там паникуют, там, смотря на то, что там где-то цены могут сразу тут же подрасти, а круг начинает там раскручиваться, и в итоге как бы ни к чему хорошему это не приводит. Поэтому в данном случае лучше пускай валюта в одну, в другую сторону прыгает, но маленькими-маленькими шагами. А когда такие большие шаги там или, не знаю, курсы, то, конечно, лучше бы этого избегать.
Вы знаете, мы всегда же мерим, ну, сравнивая с чем-то, большие это скачки или нет. Но если сравнивать с, там, не знаю, позавчерашним днем, то большие скачки. А если сравнивать с 2014 годом, то это ничтожные какие-то колебания, просто даже незаметные.
Ну, на рубль это все-таки большой скачок.
На рубль, ну, как будто бы большой. Но это ну, сколько? Ну, это полтора сколько процентов? Полтора, да.
Ну, да, да, да. Ну, паника-то же может возникнуть.
А может? Ну, вот, вот я не знаю. Можете оценить риски, насколько вероятно вот при таких колебаниях паника, в принципе?
Ну, если вон там в понедельник начнется торги, мы понимаем, что нефть поднялась, а торги начались там, ну, тянуть как бы валюту западную вниз, то все успокоится. А если нефть начинает падать, евро там, мы в понедельник придем, уже торгуется на уровне 74 долларов, уже доллар уже подходит к 66, вот здесь начинается паника. И на этой панике начнут более, там, не знаю, более приближенные к финансовым структурам люди начнут на этой панике играть.
Могут начать свои игры, да. Да,
абсолютно
да.
Правильно, да.
Да, 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 да. Спасибо, спасибо. Что еще? На Турцию наши туристы ругаются. Не знаю, сразу Турцию хотят обсуждать. Не-не-не, мы сейчас про валютные вот эти вот скачки. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вам звонит Александр. Хочу вам напомнить, когда Крым присоединился к России, это по поводу доллара. Доллар подскочил осенью. Такая же история повторяется сейчас. Люди Донбасса стали получать паспорта, значит, доллар подскочит.
Вы к этому привязали? Я-то думал, наивный человек, что это все санкции, которые там Соединенные Штаты...
Не-не-не-не. Глава Центробанка, как Эльвира Набибуллина. 3-4 букву поменяйте местами, и станет все понятно.
А, ну если так, конечно, тогда этот прогноз должен оправдаться. Если буквы в фамилии Набиуллина менять и получать какие-то бранные слова, тогда да, тогда все сходится. Вы правы абсолютно. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, Владимир, здравствуйте. Костя из Митина.
Да, Костя.
Ну, по сути, это не скачок, но 80 копеек, я просто помню, когда он на 10-15 рублей скакал, это была проблема. А сейчас, ну вот, мы как бы в долларах тоже откладываем. Мы немного закупаем в Китае. Все никак на юани перейти не можем. Ну, чуть-чуть цены, да, подскочат на импортные товары. Мне кажется, это вот такое колебание. На следующей неделе опять подвинется, подкорректирует. На 50 копеек он на следующей неделе упадет. Ну, нет такого, что он сейчас к 70 вырастет, я не думаю.
Поскольку вы с Китаем тесно взаимодействуете, Соединенные Штаты там дополнительные пошлины вводят на ряд китайских товаров, ну, как-то нервозность это у вас порождает или нет? Тут не только валютные какие-то колебания, но и плюс еще взаимоотношения,
смотрите,
с Китаем, да.
Ага, я понял. Ну, смотрите, Владимир, у нас больше нервозность сейчас. Наши сейчас открыли новую железную дорогу. Поставки из Китая должны были стать дешевле.
Да.
И сейчас на этой железной дороге такие проблемы, что вот мы последнюю свою поставку ждали на 2 месяца больше, чем должны были. Вот это нервозность. А то, что вот отношения Китая с Америкой, не знаю, наш завод цены не повышает. То есть они как нам выставляли, они нам, ну, прям пересчитывают по курсу, у нас цена за последний год изменилась 5%. И как бы каждая поставка там иногда бывает дешевле на 5%, иногда дороже, но в среднем вот выросла на 5%, не больше.
А что с железной дорогой-то? Не поясните, что там за инфраструктурные такие коллизии?
Там именно инфраструктурные проблемы, там должны были, значит, китайцы сейчас, да, именно правительство Китая для своих китайцев делает очень хорошие скидки на перевозку по железной дороге. Вот смотрите, мы заказываем товара, ну, предположим, на 100 тысяч рублей, чтобы проще считать. Доставка этого товара стоила 60 тысяч рублей.
Да.
Сейчас с введением вот этих, ну, то, что для китайцев их правительство делает скидки на вывоз товара из Китая, сейчас нам эта доставка обходится в 40 тысяч. То есть как на 20 тысяч.
Они субсидируют на 20 тысяч дешевле. Да,
они субсидируют. Очень классно. Но из-за того, что перегруз сейчас по этой железной дороге очень большой идет, наш контейнер может зависнуть, ну, у них там вот консолидационные склады,
да,
склады консолидации, вот, там, как, приходит товар с завода, его консолидируют, собирают в контейнеры, и вот этот контейнер может простоять на складе, должен стоять неделю максимум, а вот последний раз у нас простоял 6,5 недель.
Потому что на железной дороге пробки,
перегруз,
потому что Китай субсидирует, и все интенсивно,
да,
стали торговать, закупать, и все, угу, из-за этого пробки не справляются, а что это за магистраль, какой-нибудь БАМ, нет?
Нет, это, смотрите, это именно у нас это БАМ, а по территории Китая там проходит своя железная дорога.
А, там у китайцев
она потом,
проблема.
Да, она
вот
с нами
она
соединяется, и вот получается, чтобы на эту железную дорогу попасть, там китайцы стоят в очереди.
Вот
она
в чем.
Потому что по одной дороге идут субсидии, по другой нет.
Мы-то уж хотели наш Минтранс, на чем свет стоит, костерить, а это у китайцев
нет,
проблема.
Нет, это у китайцев проблема именно из-за того, что... Ну, они обещают, вот как бы говорят, к Новому году все будет вообще ровно, там просто отладка идет.
Я понял. То есть до Нового года они собираются еще несколько веток ввести срочно железнодорожных с тем, чтобы
нет,
все это...
Нет, там именно склад консолидации. Идет на автоматизацию, там вот как мне объясняли, там идет...
Как багаж в Шереметьеве, я понял. Вот
да, где. Да, вот это самое лучшее сравнение, да.
Да, спасибо за то, что пояснили. Да, ну и что касается валютных колебаний, Диму спрашивает, забанен или нет, и при этом из Форекса делает выкладки. Нет, Дима, вы не забанены. 65, чего там у нас, рублей и 44 копейки за доллар сейчас дают. Мне кажется, нервничают в Москве и Питере. Дальше всем это неинтересно, Трек СТ пишет. Ну и 80 копеек на это погрешность. Напомню, в январе доллар стоил около что-то, около 67. За полгода он падал до 62, рос до 64. Так что, по моим подсчетам, 66-67 рублей вполне устроит ЦБ и наш недобюджет. Это комментарий Юрия. Ну и оставлю голосование. Результат у нас 26% наших слушателей занервничали, 74% ну как-то вообще ровно. Вот и все. Да, 7373948. Ну, еще один звонок приму. Слушаем вас внимательно. Леонид. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Да, Леонид.
Ну, есть устойчивое ощущение, что к концу года мы будем видеть где-то 75-77.
Вы про евро или про доллар?
Я про доллар, конечно.
А с чего вдруг? Ну а какие симптомы?
Ну, симптомы, как обычно, одни и те же.
Не-не, ну просто мы каждый год что-то ждем, все пропало, сейчас Новый год придет, мы все помрем.
Не, почему все пропало? Просто я как раз хотел сказать, что самое главное, что там, ну, мой прогноз останется моим прогнозом, не буду тратить ваше время на расшифровку, почему так будет, но думаю, что будет именно так. Но хочу просто заметить, что если там 26% тех, кто волнуется, неужели у них у всех есть на кармане в кэше $1 000 000? О чем они волнуются, я не очень понимаю. Потому что если у тебя есть там, допустим, 10-20 тысяч долларов в рублевом эквиваленте, ну тебе разницы нет. Эти 2-3 рубля, это на круг там даже со 100 тысяч долларов, там 20-30 тысяч рублей, да?
Вот.
Чего волноваться, мне непонятно.
А для кого-то это, между прочим, деньги. А кто-то планировал себе там...
Ну смотрите, если у тебя есть 100 тысяч долларов, то за $500 волноваться, наверное, как-то странно. А если у тебя есть $2000, то тебе вообще не о чем волноваться там. Ну, то есть эта разница, она слишком маленькая.
$2000, это, между прочим, если скачок на 1.5 там рубля, это сколько у нас получается?
Это уж 3000. 3500 рублей там, да.
3000 рублей, как-никак.
Ну,
это
вот
же
я
можно...
про это говорю, ты...
Это цел...
можно пиво попить, да?
Целый поход в какой-нибудь пивной ресторанчик неплохой.
Да, или в кино, да. Ну вот я про это и говорю. То есть, а если у тебя на кармане есть $1 000 000, то ты, в принципе, наверное, представляешь, что будет происходить.
Все-таки, ну поясните, мне правда это очень интересно. Да. У вас, коли вы уже сказали, что 70-75, то ну, каковы, на чем вы основываетесь, да?
Ну, во-первых, наполнение бюджета. Во-вторых, внешнее давление на курс будет большое. Вот, потому что... Ослабление курса к Новому году, это будет в первую очередь политическая история, чтобы немножко нас с вами понервировать, тех, кто нервничает по поводу, почему, потому что товары подорожают, вот предыдущий товарищ там рассказывал, да, про поставки из Китая и так далее. В юань мы до сих пор не перешли в расчеты, рубль-юань рассчитывается все равно все в долларах везде, все к Новому году подорожает, люди пойдут в магазин и увидят, так сказать, конские цены на все, что они там хотят купить себе к Новому году, ну и вот.
А, то есть, как это, попробуют пошатать ситуацию слегка?
Обязательно вот попробуют. Я думаю, что первый раз попробуют в сентябре подшатнуть, и, собственно, вот мы это и видим. Сейчас оно будет нарастать.
К выборам, ну вот на день выборов, так чтобы...
Конечно, да. Конечно, это к сентябрю. Там, скорее всего, ничего не получится, слишком маленький срок, поздно начали. А к декабрю, я думаю, что мы 75 увидим. Может, 73-75, как
ну,
там получится.
Тогда ЦБ как-то чрезмерно оптимистичен, но и с вами не согласен, потому что они ставку-то снижают ключевую.
Ну, ЦБ – это отдельная история, но вообще может делать все, что угодно. Это,
как бы да, но я просто обращаю внимание, что они были довольно консервативны, да, на протяжении длительного времени, а тут они перешли уже к снижению ключевой ставки, им важно сейчас оживлять как-то экономику, они уверовали в то, что сейчас уже ничего сверхъестественного не случится, и те колебания, которые есть, они компенсируются.
Это говорит, извините, перебиваю, это говорит о том, что те граждане, которые будут делать то, о чем я говорю, они делают все правильно. Они расслабили ЦБ. Сейчас, когда, как говорится, и когда она открылась, я ее ударил, да?
Да.
Ну вот, вот.
Хорошо, посмотрим. Очень интересно. Я напомню, что еще там, когда в 2014 году у нас был своего рода тотализатор, мы пытались угадать, какой будет курс доллара там спустя какое-нибудь время, там полгода. И там у нас даже были какие-то победители, по-моему, если я все правильно помню. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, давайте уже не будем на другую тему перескакивать. Да, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Иван. Ну, вот, кстати, не знаю, почему люди говорят. Я вот недавно 6000 долларов покупал, да, на эту неделю.
Да.
Вот если бы я это делал, например, завтра, это 10 тысяч рублей. Почему? То есть почему какие-то миллионы? Вот 10 тысяч рублей для меня нормальные вполне деньги.
Это и два это... похода в ресторан вместе с женой и детьми.
Ну вот мне сейчас нужно заехать заправиться, мне нужно 2500 рублей. Я 4 раза на 10 тысяч заправлюсь. Это неплохо.
Да, ну и... нервозность у вас появилась сегодня или нет? Или вы уже купили доллары, вам уже хорошо, чего?
Нет, мне нехорошо, потому что мне еще нужно будет. Ну, конечно, появилось. У меня вообще вот это, как-то меня с 2014 года, да, вот эта вся история, когда курс вот он такой какой-то нету, какой-то стабильности. Вот он постоянно растет, он как-то вроде откатывается, то опять вот как звонился товарищ, опять все начинают ждать. На фоне этих ожиданий он просто начинает расти вроде ни с чего. Там, ну, с каких-то таких прям необъективных каких-то новостей, там, да, там, Трамп что-то написал в Твиттере, у нас поэтому начал, там, опускаться рубль. Ну, конечно, да, нервозность.
Но не падать. Ну, то есть он упал, конечно, но не рухнул. Вот так бы я сформулировал. То есть как будто бы ситуация нормализовалась или по-прежнему вот эта нервозность остается, потому что мы все время ждем каких-то плохих новостей.
Ну да, ну как не упал? Если это там, сколько это получается? 2% почти за день, это, ну, это не мало.
Ну, полтора там.
Полтора, но это все равно, это не мало. Вот
да.
Я всегда примеры привожу, когда люди говорят, ну что там вот эти вам 1.5%? Я говорю, ну вот возьми там из зарплаты у себя за год, вычти 1.5% и просто вот на калькуляторе посчитай, много это или мало. И это не мало. Это какая-то, ну, осязаемая сумма.
Для нас, для нашей экономики это ничто. Учитывая ту маржу, которую мы закладываем на всякий случай, во что бы ни делали, 1.5% это тьфу, мы обычно не замечаем. Но да, начинаем считать. Спасибо, спасибо за ваш комментарий. Это, правда, несколько заправок там, или несколько походов в ресторан. Почему весь нормальный цивилизованный мир живет спокойно? Ему вообще до фени какие-то курсы. У него есть своя национальная валюта, и это все. А нас постоянно бросает из стороны в сторону. Мы живем в постоянном стрессе, в напряжении. Нас постоянно пугают этими курсами, этими ценами, этими скачками. Где мы живем? Живем, пишет Геннадий Демьянов. Геннадий, вы расскажите об этом, ну, где-нибудь в Турции, про то, что они вообще не следят за скачками валюты. Или где-нибудь в Аргентине, Бразилии, там, или других каких-нибудь странах, так называемых развивающихся экономиках, что они там нормальные страны и за курсами не следят. Они на вас будут показывать пальцем и смеяться, Геннадий. Нет, у них тоже свои проблемы случаются. У турок были проблемы гораздо серьезнее, чем у нас, там, вот весь прошлый год. Что за псевдоспециалист по Китаю, пишет Владислав Степашин. Давно работаем в юанях с Китаем. Наша компания в 2015 году перешла на расчеты напрямую в юанях. 150 поставщиков. Никто не отказывается принимать юани. Это пишет Владислав Степашин. Да нет, там проблема была не столько в юанях, а в инфраструктурных затруднениях, которые возникли с Китаем. Об этом наш слушатель рассказывал, Владислав. Ну и вот да, в Германии были марки, было супер. Теперь ввели евро, не то. Ой, не то. Говорю по собственному опыту, пишет Александр Риттер. Ну и, Игнат, кому 3000 рублей пивка попить, тот пусть и волнуется. А я на 3000 рублей неделю живу, а доллары последний раз покупал года 3 назад, пишет Игнат. Ну и Глория тоже. Я на 10 тысяч рублей в месяц питаюсь. Вот и все. Ну, в смысле, хватит обесценивать народные заработки. Ну, давайте еще. Михаил сейчас все скажет, всю правду. Да, Михаил, пожалуйста.
Добрый вечер. Да, мне приходится, Владимир, дорогой, мне приходится отдуваться за всех.
Да.
Это, знаете, вот это мелколесие, вот это вечное высчитывание копеек. Ну, в экономике, вот Маркс, например, да, он был социологом, большим достаточно социологом.
И философом,
его,
да.
Его заблуждение, он не был никаким ученым, никаким политиком, он был социологом. Он взял за основу понятные ему вещи, которые в 19 веке были очень актуальны. Это эксплуатация того, кто работает по 14 часов. И вывел на этом целую огромную теорию. И завел себя очень далеко, почесал потом голову, отвернулся от этого. А у нас сделали революции большевики на этом материальном. Дело в том, друзья мои...
Издалека вы начали, да, замечу. Да, да, пожалуйста.
Никакой политической составляющей в долларе по отношению к рублю нет. Забудьте об этом. Ничего, кроме экономического статуса, экономического логоса в валюте нет. Волатильность доллара нужно считать не по месяцам, не по минутам, не по 14-му году, а по 20-летию. Вот за 20 лет доллар вырос по отношению к рублю в 10 раз. Так, ну, я вам знаю, о чем я говорю. Волатильность на начальном периоде, когда доллар был отпущен, в России в 2098 году, она, конечно, была скачкообразная. В 3 раза, в 6 раз, потом она стабилизировалась, и постепенно эта волатильность стала стабильной.
Да.
Вот за 20 лет в 10 раз. Значит, проблема нашей страны не в том, что кто-то на юане перешел, кто-то на нефть, через доллар, а в том, что базовые марксовые вещи у нас находятся на ужасающем уровне.
Бедный. Михаил, я единственное вас поправлю. Все-таки кризис у нас был в 1998 году, поэтому резоннее отчитывать вот эти 6,5 рублей за доллар не от 1999 года, а 1998. Тогда 21 год, да.
Про август, я сказал про август 98 года.
Да, тогда 21 год. Если 20 лет, тогда меньше у нас, да.
Были в пути вагоны, понимаете, когда твои вагоны, связанные с Украины и с Магниткой идут в пути, а в это время доллар вместо 6 становится 18, вы понимаете, что это такое? Это
понимаю, Михаил. В эти дни как раз спорткары таранил, и должен был в долларах. Поэтому я знаю, о чем вы говорите.
Ну вот, социология. Мы попали в яму невозможности построения социального государства. Вы поймите, для чего мы с вами живем? Для того, чтобы наши дети получали матери-одиночки льготы, чтобы образование,
да.
Чтобы была медицина. А вы
мы
рассказываете...
Мы в яме, мы все. А мы не то рассказываем. 18:30, время новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Надежда Ша пишет, как же боялась, что Михаил не позвонит. Но, слава богу, свершилось, пишет Надежда, я тоже рад. Харьковчанин спрашивает, какие такие таранил спорткар? Ну, какие такие? Вот как едешь на «Москвиче» 21-41 и неудачно, не посмотрев в зеркало, поворачиваешь. Выясняется, что ты таранил не ту машину, которую следовало бы таранить в августе 1998 года. А уже поздно, а уже все, да. Ну ничего, да. Так, что еще? Помню, как эти эксперты рассказывали о 100 рублях за доллар. Со смехом вспоминает 569-й. Я даже могу одного такого напомнить. Это известный экономист Никита Александрович Кричевский, мой хороший товарищ, который, да, предсказывал 100 рублей за доллар и там чуть не зуб давал, но вот, как выяснилось, ошибался. Он не очень любит об этом вспоминать, но да, было такое. Что еще? Ну и 946-й пишет, Владимир, а вы лично нервничаете? Что теперь будет с вашими миллионами долларов? Что будете делать? Помощь нужна, пишет 946-й. Нет, я всегда спокоен, 946-й. Я всегда. Вот все мои миллионы долларов, они меня ждут где-то, когда-то, наверное. Все. Да, товарищи, я предлагаю двигаться дальше. Сергей Васильевич пишет, что он сейчас отмечает, естественно, день ВДВ, сегодня еще и Международный день пива, ну и так далее. Куча праздников, там спасатель с этим поздравляет. Всех, всю десантуру, которая сейчас у радиоприемников, конечно, поздравляю с днем воздушно-десантных войск. Мы всегда с трепетом и содроганием ждем этого дня, потому что помним, что наши десантники, они как античные супергерои. Это люди-стихии, но в том смысле, что они... Они всегда непредсказуемы. Это вообще все, вот, не только античные герои, а былинные герои, наши богатыри, они тоже, это люди-стихии. Ну, вспомните Ахиллеса, вспомните Илью Муромца. Ахиллес, он и своих, случалось, там, бил. Но Илья Муромец развлечения ради из лука по церковным маковкам стрелял. Ну, то есть это всегда люди-стихии. Вот десантники наши, они как те самые былинные герои, античные герои. Это всегда чуть-чуть стихии. То есть они как будто бы вот за нас и никто, кроме нас. Но нет-нет, да и достанется кому-то от десантников в этот светлый праздничный день. Ну, потому что праздник. Ну, вот в честь праздника грех кому-нибудь не настучать. Ну, вот так у нас обычно происходило, но в этом году вмешалась погода. Только самые отчаянные десантники добрались до парка Горького и конкретно до фонтана в парке Горького. И да, они сегодня окунулись. Я видел фотографии, говорят, что это фотографии этого года. Люди чуть ли там не в полушубках, но ныряют в фонтаны, плещутся там и отмечают день воздушно-десантных войск. Ну и Борис Байкер тоже уже пишет, дайте мне фонтан. Пожалуйста, в парке Горького никто же не запрещает. Там как-то дали определенную вольницу 2 августа десантникам. Купайтесь, если хотите. Вот, пожалуйста. Но в этом году таких было немного. Спасибо. Ну, это профилактику, простите нас за это. Это пишет... это для профилактики, простите нас за это. Это Сергей Васильевич пишет относительно конфликтов, которые периодически случаются в день воздушно-десантных войск. Ну и, кстати, движение «Лев против» будет сегодня докапываться до пива на улице, спрашивает 757-й. Не знаю. Да, ну и тут пошли поздравления Сергея Васильевича, не только его. Масса наших слушателей есть, которые, да, отслужили в воздушно-десантных войсках. Еще раз поздравляю всех. Это ваш праздник. Ну и фонтаны, я надеюсь, случатся в следующем году, и все будет мирно, чинно, благородно и возвышенно. Ну, как-то так. Ну, давайте один звонок приму, ну что мы. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да,
Карл Маркс был величайший ученый, экономист.
Экономист.
Историк, да. Философ.
Но не десантник. Я просто замечу, что Карл Маркс, он, да, действительно велик, и «Капитал» написал, но он не десантник, а про Карла Маркса мы уже поговорили. Все, еще раз всех с днем ВДВ, давайте пойдем дальше уже.
«Отбой» – программа о том, что важно сейчас.
Так, давайте про Кокорина с Мамаевым. Они подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении. Я просто на всякий случай напомню, ну, у всех на слуху Кокорин Мамаев, но все уже подзабыли, когда же все-таки это произошло. Это случилось давным-давно, еще в прошлой жизни. Это случилось осенью 2018 года, когда Кокорин и Мамаев, они там подебоширили вместе со своими друзьями-братьями. Все. И потом их 11 октября 2018 года Тверской районный суд арестовал. Вот там все четверо подозреваемых было. Их действия квалифицировали как хулиганство организованной группы, побои. Потом был приговор. Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. А братья Кокорина получили по 1,5 года колонии общего режима. Итого, они с октября 2018 года все время где-то в заключении. Они, ну там сколько у них там, день за два, черт, за полтора, я все время путаюсь. Так вот, ну в общем, они давно сидят, и уже можно было бы, наверное, выйти. И вот они подают в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении. Наш разум возмущенный кипел, когда они вот это все безобразия свои совершали. Потом их чуть-чуть как будто бы стало и жалко. Потом они и в футбол с заключенными поиграли. Ну и улыбались одновременно во время судебного заседания. И даже судья у них спрашивал, а что вы улыбаетесь, собственно, товарищи? И они начали говорить о несправедливости российского правосудия. Мол, кому-то за непреднамеренное убийство 1 год 4 месяца дают, а нам вон 1,5 года дали. Несправедливо это говорили там. Кокорины. А несправедливо это говорил Мамаев. Ну, в общем, они как будто бы не осознали всю степень мерзотности своего поступка, да, но при этом они уже давно как отбывают свое наказание. Да, товарищи, да, тоже быстро предлагаю проголосовать. УДО, вот Кокорин, Мамаев, вот эти черти-футболисты, которые вызвали массу дискуссий в нашем обществе. Мы там говорили, а что было бы, если бы это на месте там пострадавших был не Пак, а кто-то другой, ну и прочее. Да, ну все, Кокорин, Мамаев, вот они подают ходатайство об условно-досрочном освобождении. Ну, уже даем ему до, да. Мы как общество, мы как граждане Российской Федерации полагаем, что они свое уже отсидели. 134-21-35. Нет, пусть мотают срок до конца. Это 134-21-36. Они уже свое отсидели. 134-21-35. Нет, пусть мотают срок до конца. 134-21-36. Значит, голосование началось. Аргументы за против, конечно же, принимаются. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-88-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит Москобот. Денис пишет, а после отсидки кто из клубов с ними заключит контракт? А я напомню, что им было уже предложение со стороны такого известного футбольного клуба, как «Ахмат». Мол, возьмем на поруки вот этих футболистов, они нам пригодятся. И вроде как с ними были не против заключить этот контракт в футбольном клубе «Ахмат». Сколько они уже сидят, эти черти-футболисты? Ну, скоро год как. Выпускайте. Представляете, билеты на игру с ними сколько будут стоить? Это пишет Александр Ритин. Ну, в смысле, они будут привлекать сейчас внимание именно своими фигурами. Они звезды. Они звезды, они сидели, жизнь видели, жизнь знают. Ну, и теперь к ним, наверное, как-то иначе будут относиться. Да, и все. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Слушайте, да, здравствуйте. Да пусть уже до конца досидят. Тут осталось сколько? 1,5 года.
Да чуть-чуть, там сам, вот. Тут даже меньше осталось. Там в СИЗО ради... все-таки, да.
Если бы там оставалось год, два, три, то да. Так, ну, досидели, вышли, как говорится, на свободу с чистой совестью. Больше не драться, вести себя мирно.
Не, ну каждая неделя, дорога, все-таки жизнь, она конечна, поэтому, может, уже выпустим их.
Все, пацанам будет урок. На самом деле, как бы набедокурили, должны ответить, как мужики, без всяких соплей. Ответили, вышли, играют в футбол.
На свободу с чистой совестью. Пока совесть не чиста. Да, спасибо. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, надо отпускать. Во-первых, футбольная жизнь очень короткая, да, то есть вот да. Спортивный срок, скажем так. Вот. Во-вторых, ребята могут принести пользу сборной, пользу своим командам, и не надо их больше держать там.
А какую пользу они сейчас сборной могут принести, если они, ну практически форму потеряли?
Ну, во-первых, с ними, по-моему, контракты никто не расторг. Денис точно не расторгал контракт, то есть какой он еще на контракте сидит. Вот. Я думаю, что ребята, особенно Кокорин, он очень трудолюбивый парень, он быстро войдет в колею и вернется в форму.
Относительно опасности для общества Кокорина, Мамаева, ну, братьев их друзей, вот с этим как? Насколько, по вашему мнению, действительно они осознали, что произошло?
Я думаю, наоборот, знаете, сейчас вот их выпустить и дать вот эти полгода, чтобы они проводили после тренировок занятия в школе, там, о мерах безопасности, о поведении, там, или там в армейских каких-то, при общественной государственной подготовке какие-то занятия на них нацепить, чтобы они ходили и вот так вот вещали людям из своего личного опыта.
Вы бы хотели, чтобы они к вам, вернее, к вашему ребенку пришли на какой-нибудь урок, там, зашли вечер в хату, вот это вот все?
Ну, на самом деле, я был бы не против, потому что все-таки это не самые худшие люди нашей страны. Ошибается каждый в жизни. Они, в принципе, ну, я думаю, уже поплатились за это.
Да, спасибо, спасибо. Кто из нас не пил, кто из нас не бил кого-то? Ну-ка проголосуйте, пишет Александр Риттер, требуя немедленного освобождения условно-досрочного и Кокорина, и Мамаева, и еще одного Кокорина и Протасовицкого. 7373948. Еще один комментарий приму, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Я не кровожадная, пусть выходят, конечно, страстку они получили, еще полгода в тюрьме, это дело, ну, в смысле, там, не очень-то это здорово, конечно, пусть кто предлагал, сам посидит полгодика. Я думаю, теперь у них все там прояснилось в голове, больше уж они не будут бедокурить.
Да, да, спасибо.
Так, вот такое дело, да. Зачем, да, такой, уж, знаете, так уж совсем, тем более специфика нашей страны, подраться, это у нас милое дело.
Вот да. Ну, спасибо, спасибо. Грех об этом не вспомнить в день воздушно-десантных войск. Что еще? Браслеты им на коленке, пусть играют, и приставить им солдатика. Это 812-й фантазирует. Кокорин учитель, господи, куда катится этот мир? Кому, чему они научат? Чефир заваривать, это Виталий Филипп пишет. На общественные работы требует их отправить Киргиз. Игнат, из всего рассказанного вижу, что как бы они чудаками на букву М были, как они были ими, так ими и остались. Пара-тройка месяцев ни на что не повлияет, так что с осени берегите стулья, пишет Игнат, уверенный, что они вернутся, что они опять на преступный путь станут и будут непременно кого-то стульями бить. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Геннадий, вы знаете, ну, в принципе, отпускать уже можно. Я вот как-то бывший футболист, тоже профессионал. Ну, могу сказать одно. Карьеру, скорее всего, они свою угробили окончательно, честно говоря. И вот вы сказали, они звезды. Ну, какие они звезды? Они так глупые просто там, неудачливые мальчишки, я бы сказал. Вот Федя Черенков, которому недавно могло бы 60 лет исполниться, была звезда. Вот были, вот у меня внуки общаются, им будет интересно будет, как Кокорин или Мамаев. Они общались с Романцевым вот недавно. Вот есть вот недавно, они с Тихоновым встретились на стадионе, вот к ним приезжал просто. Вот это звезды, да, вот это им будет память. А скажи ему, хочешь с Кокориным пообщаться, он скажет, а это кто?
Не, ну, простите, после таких величин, которые вы перечислили, да нафиг, конечно, Кокорин и Мамаев, я прекрасно понимаю.
Ну, так они должны быть вот такими сейчас, понимаете? Ну, кто пойдет на них на футбол? У нас сейчас вообще ни на кого не ходят, честно говоря. Просто вот ходят на футбол, потому что смотрят. А вот такого человека, на которого сейчас ходили, как ходили на Стрельцова того же, извините.
Пойдут не на футбол, пойдут, возможно, даже люди далекие от футбола. Вот для того, чтобы посмотреть на Кокорина и Мамаева, которые вернулись на футбольное поле.
Ну, сомневаюсь, честно говоря. Дай бог им, конечно, все-таки вернуться. Я в это сомневаюсь.
Год вне спорта. Это прям...
Ну, какая-то проблема со здоровьем еще, извините. У него колено там такое, что при наших полях еще, извините, это очень быстро все обратно можно угробить и все. То есть... Поэтому в этом плане надо быть...
Так, отпустить, да, но уже все. Да, ну уже все, да, проводили. Спасибо, спасибо за ваш комментарий. Да, напомню голосование, отпустите уже Кокорина с Мамаевым, 134-21-35, дайте им условно-досрочное освобождение. И нет, пусть мотают срок до конца, 134-21-36. Пока предварительный итог вижу, ну, жестокие люди, да. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, меня зовут.
Да, Алексей, пожалуйста.
Ну, я проголосовал бы, что надо отпустить, но только, наверное, из этих четверых тут Кокорина и Мамаева, а вот двух других как бы непонятно.
А Кокорина и Протасовицкого не стали бы отпускать?
Ну, хотя ну они... да, потому что все-таки ребятки добились своего, зарабатывают деньги своим трудом, ну, реально. Ну, получилось так, подрались. А вот два других как бы заводилы, которые тоже там на видео участвовали, ну, не знаю, мне кажется, как бы...
Ну, я напомню, что братья Кокорины получили по полтора года, а Протасовицкий с Мамаевым 1 год 5 месяцев. То есть степень вины Протасовицкого несколько меньше, чем степень вины Кокорина.
Ну, хорошо.
Но все равно, но все равно. Футболистов отпустить, а вот этих оставить. Вот просто
так. Да, и хотел еще один момент сказать, что на самом деле в прессе было написано, что контракт «Зенит» с Кокориным, он закончился в июне, поэтому он без контракта.
Без контракта. Ахмат ждет его. Футбольный клуб «Ахмат».
Понятно. Всех да. ждет «Ахмат», понятно.
Все там будем. 7-3-7-3-94-8. Ну, еще один звонок. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич. Ну, вот вас не хватало.
Они
да.
уже пользу громадную принесли не только спорту, но целую родину опозорили. Уж пусть сидят до конца. Слушайте, ну зачем тогда Скобеева к ним ездила? Ведь она не поехала к другим, она поехала туда. Вокруг нее все на цирлах ходили. Смотреть на это было блевать лучше, на всю эту процедуру.
Страсти вы какие в пятницу вечером рассказываете, Сергей
задавала.
Алексеевич.
Можно, говорит, им шампанское сюда привозить, слушайте, но смотреть это было тошно. За каких-то двух, извините, мерзавцев еще ездит центральное телевидение. Вот недавно, только по телевизору передали, майор полиции Минаев имеет 2 детей. Был эффективно, работал во Внуково, несколько десятков краж раскрыл. Да. Его оговорили, получил 3 года. Сейчас отсидел год и вышел. И добивается, чтобы сняли полностью. Вот категоричный пример, о ком надо говорить. Что это за правоохранительная система? Подогнали под них, чтобы они по УДО вышли. Тошно на все это смотреть.
Сергей Алексеевич, потому что они звезды, что же вы так обижаете?
Да какие они звезды, вот такие, они позорят Россию, весь мир смеется.
Нет, я напомню, что позорил Россию Киржаков, когда с метра промахивался мимо ворот. Вот именно благодаря Киржакову появлялись новые неологизмы в английском языке, а не благодаря Кокорину и Мамаеву. Я боюсь, что вот как раз за пределами Российской Федерации история, скорбная история Кокорина и Мамаева, вообще никому не интересна, и вообще о ней никто не знает. Ну, были какие-то спортсмены, ну вот присели за то, что дебоширили. Сколько таких в Соединенных Штатах Америки историй вам расскажут, да и пожучь тоже. Поэтому, ну да, Кокорин с Мамаевым, ну, набедокурили, ну, сколько им сидеть-то, ну, что же такое. Да, остановлю голосование, нет, все жестокие наши слушатели. 37% наших слушателей говорят, что можно уже по условно-досрочной Кокорина и Мамаева, и Кокорина и Протасовицкого освободить. И 63% наших слушателей настаивают на том, чтобы они мотали свой срок до конца, чтобы отсидели, чтобы испили эту чашу до дна. 63%. Вот и все. Так проголосовала наша аудитория. Конечно, здесь речь идет не о годах, не о десятилетиях, а там в неделях, месяцах. Это максимум, что им осталось сидеть. Но так или иначе, вот так. Да. Что еще? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за эфир. Такое поведение – это распущенность, неумение держать свои эмоции под контролем. Мужикам по 30 лет. Мама плачет, Кокорина, по телевизору. А где воспитание? Они подвели свои семьи. У них дети, у них жены. Это вообще какой-то ужас. Какие звезды? Ну, какие звезды? Ну, Элита, совесть нации. Это вообще безобразие.
Мальчишки подрались. Мальчишки подрались.
Мальчишки по 30-ник, не мальчишки, полжизни прожито.
Я напомню.
Распущенность, распущенность.
Что мальчишки взросли, дай бог, к 45. До этого момента
они все...
Да, ну и возраст детства у нас, напомню, Всемирная организация здравоохранения продлила до 25 лет. Поэтому, ну да, ну мальчишки, ну инфанты, ну что. Посадили не за то, посадили не за то, что били, а за то, что попались. Это пишет спасатель. Ну и вы еще про Аршавина вспомните на ночь глядя, об этом пишет Юстас. Ну простите, ну помню, ну а что теперь делать? Но не успею я никаких новых тем заявить, поэтому давайте уже выскажитесь про них до конца. Еще раз напомню, 63% категорически против условно-досрочного освобождения, хотя они уже давно, уже почти год в заключении. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Кокорина и Мамаева, зовут меня Николай.
Да, Николай.
Этих ребят, конечно, надо отпускать, потому что это было просто судилище, показательная порка. Вот футболист Алиев такой есть в «Спартаке», нос сломал американскому гражданину, да?
Да.
На переходе.
Да, но и потом они вроде как с американцем замирились.
Ну, это просто показательная порка такая. А ребята, Кокорин и Мамаев, они... Такие же звезды, не хуже того же Черенкова, не надо раздувать. Где он играл? Только в России, за рубежом, нигде не известен. Ну, Стрельцов, да, еще. А уж Романцева смешно вспоминать даже, как футболиста я имею в виду.
Как тренер. Спасибо. Он гораздо круче.
Да, даже несравненно, безусловно. Спасибо большое, но ребят надо отпускать.
Пора отпускать.
Иначе сажать надо через одного.
Да, да, спасибо. Дмитрий Поляков напоминает, что он не Алиев, а Гулиев, ну, в смысле, Спартаке, и вот тот футболист, с которым случилась конфликтная ситуация, и тут же все вспомнили, когда это произошло, про Кокорина и Мамаева, мол, ну, их пример другим наука, но нет, ничего похожего не происходит, горячие парни в спорте как были, так и остаются, а куда девать тестостерон, а куда девать вот это вот все, что вырабатывается в организме за счет интенсивных физических нагрузок, ну, только туда, куда они и девают, ну все. Они звезды как минимум, потому что их обсуждают. Обсуждают почти год. Они, не зная этого, на воле ловят хайп, пишет Виталий. Ну, судя по тому, что к ним приезжает Скобиева и предлагает шампанского, они все-таки догадываются о том, что на воле их по-прежнему обсуждают, что на воле их кто-то дождет, и что на воле они нет-нет, да и пропадут. Ну, по крайней мере, подписчиков в Инстаграме у них точно прибавится. Ну и последний комментарий по этой теме. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте, меня Ефрем зовут. У меня такое предложение. Добавить им еще срок.
А зачем?
Как зачем? А другим еще будет более понятливо.
Да пофигу другим-то. Ну как вот, знаете, новости же не прекратились из серии. Вратарь такой-то команды дебоширил на борту такого-то самолета. Или футболист такой-то команды повздорил с пешеходом в Москве. Ну, эти новости уже были, да, после Кокорина и Мамаева.
Я с вами согласен. Но вот эти-то люди более известны. Так вы говорите, правильно?
Ну, сейчас, да.
Ну, давайте, а вы запустите еще одно голосование, что еще добавить. И я уверен, что еще процентов 60 скажут «да».
Я уверен, мы еще те садисты. Добавить не себе срок, как 2 байта отослать, это легко.
Нет, вы утрируете, конечно. Но все равно, давайте запустим. И вот попробуем, мне просто интересно. Буквально минуту. Ну, давайте проверим.
Да, коротко прям обещаю. Ну вот давайте. Вот интереса ради, просто эксперимент. Добавить... Черт, какой архив голосований? Вот он. Все, добавить или нет? Да, добавить. 134, 21, 35. Вы же с ума сошли. 134, 21, 36. Давайте добавим. 134, 21, 35. Нет, не за что добавлять. 134, 21, 36. Все, голосование быстро началось. Ну и однозначно отпустить, злые люди, пишет 104. Ребята, их... Танцы табуретками, такая мелочь по сравнению с предательством страны и команды на ЧМ по футболу неким Азилом и же с ним. Это пишет Александр Риттер, переживая за немцев. Но и добавить 134, 21, 35. Отпустить уже их 134, 21, 36. Все. Ну и быстро сейчас будем говорить о движении, пока идет голосование. даже отдельно как-то отбиваться не будем. 6 баллов сейчас на московских дорогах. Ничего удивительного, потому что сегодня пятница, радиальные магистрали загружены. А особенно вот уже за пределами Москвы, я смотрю, здесь серьезные затруднения на шоссе энтузиастов, в частности. А что происходит у вас, можете позвонить и рассказать. Напомню, телефон прямого эфира 7373948, где вы едете и что наблюдаете. Всего в движении сейчас 700 965 автомобилей. Да, слушаем вас внимательно, здравствуйте.
Добрый вечер. Да. Пусть свое отсидят и на свободу.
И на свободу с чистой совестью. А добавлять-то нужно, как рекомендовал слушать?
Нет.
Не надо, да. Еще, 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Владимир, здравствуйте, Сергей.
Да, Сергеич.
От Кантемировской, вот это вот, Бакинская, Липецкая, медленно, но верно.
В сторону.
Еще хотел сказать, да, по Кокорин Мамаев еще лет 10, пусть они там сидят. Ну и все, до свидания.
Да не жалко, собственно. 60% говорит, добавьте им, 40% уже требует их отпустить. 60% говорит, добавьте им. За что? Вот злые-то, господи, боже мой, 19 часов новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов и почти 6 минут в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Вдогонку к информации о движении Юстас спрашивает, а куда все едут-то? Погода-то поганенькая, пишет Юстас. Видите ли, Юстас, здесь, в Москве, есть стойкое ощущение, что... Вот то, что за пределами Москвы, это совсем все другое. Ну, то есть, если здесь плохо, ну, как было, например, в 2010 году, и все здесь задыхались, то можно было сбежать за МКАД, и там было лучше, потому что воздух свежий. Ну, если, конечно, вы не в сторону какой-нибудь Шатуры ехали. Там воздух свежий, ветер гуляет, ну, по крайней мере, там водоемы еще какие-то сохранились. Была возможность, ну, как-то убежать из Москвы и спастись, например, от жары. В 2010 году. А сейчас в 2019 году, когда вместо жары у нас в августе мороз, и вот-вот стойкое ощущение, что должен пойти снег, тоже есть стойкое ощущение, что если уехать из Москвы, то там будет лучше, то там будет, например, теплее, что... Вот это безобразие, оно только здесь, в пределах Московской кольцевой автодороги. Все-таки вот эта иллюзия того, что за пределами МКАД жизнь, она абсолютно иная, включая погоду, она сохраняется, она зачастую верна, вот эта иллюзия. Но что касается погоды, здесь мы очень часто сталкиваемся с заблуждением. Поэтому есть все-таки вероятность того, что москвичи сейчас уже по инерции бегут из столицы в надежде, что за пределами Московской кольцевой автодороги будет теплее. Ну, по крайней мере, снег не пойдет. Все, товарищи, я предлагаю сейчас уже посмотреть на другие новости, что у нас происходило. А у нас еще интенсивно обсуждается опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения относительно жестких разгонов митингов, и все это накануне, там, чего, 3 августа, более половины граждан РФ согласны с тем, что в случае несогласованных акций протеста власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры. Это вот формулировка, которую использовал ВЦИОМ. То есть, согласны ли вы с тем, что в случае несогласованных акций протеста власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры? 69% говорит, да, даешь жесткие разгоны в случае, если, там чего, несогласованные акции. Это результат опроса ВЦИОМ. Против этого высказались 23% опрошенных. Среди москвичей показатели несколько иные, но не радикально отличаются. 61% и 26% соответственно. Каждый второй опрошенный житель столицы, 54%, согласны с решением Мосгоразбиркома отказать в регистрации кандидатам, допустившим нарушение. Ну и противоположного мнения придерживаются 29% респондентов. В целом, 58% москвичей считают, что акция протеста была несогласованной. Среди граждан РФ такого мнения придерживаются 39%. Ну и что здесь добавить? Давайте я так скажу. Слушайте, мы не терпим полумер. У нас примерно так все выглядит. Если разгон, то непременно жесткий, чтобы там знали. Но это как вот с Кокориным и Мамаевым. Вы голосуете за то, чтобы им накинуть срок, даже непонятно за что конкретно. Ну, то есть мы не люди полумир. Мы, если за разгон, то жесткий, чтобы было понятно, что это разгон, чтобы неповадно было нарушать законы Российской Федерации. Если мы за иллюстрацию, то так, чтобы эта иллюстрация была похожа, ну, я не знаю, созвучна со словом люстра. То есть, чтобы что-нибудь висело на столбах непременно. То есть, у нас нет такого, что мы, там, знаете, за все хорошее против всего плохого, но так, чтобы без кровопролития. Нет. Нам, да, если мы боремся за справедливость, если мы боремся за хорошее, то к чертовой матери сметем все плохое. Вот прям раздавим сапогом кирзовым, гусеницами танков, вот все плохое мы будем давить исключительно так. Если мы считаем это плохим. Вот и все. Ну, то есть мы не люди полумер. Поэтому, когда нас спрашивают, а вот тут, значит, несогласованные акции. Как вы полагаете, нужно ли их жестко разгонять? Ничего удивительного в том, что 69% респондентов Всероссийского центра изучения общественного мнения говорят, что да, по делам, правильно, так и нужно, даешь больше, даешь жестче, заслужили. Вот примерно так я это расцениваю. Это такая моя позиция. Еще раз подчеркну, мы здесь и с той, и с другой стороны рассуждаем абсолютно идентично. Напомню дискуссии, которые устраивались в нашем эфире относительно там, тех же правоохранителей, и там их и подонками называли, и за людей не признавали, и тоже считали, что с ними можно делать все, что угодно. Поэтому ничего странного нет в том, что граждане РФ говорят, даешь жести. Все. А что не так? 7373948, телефон прямого эфира. Что не так? Я сегодня множество видел комментариев из серии, что там ВЦИОМ лукавит, что ВЦИОМ некорректен там в своих формулировках или в чем-то еще. Сейчас перезагрузим телефонную линию, и после этого у нас случится сеанс связи. Пока напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-88-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Где вы видели жесткий разгон? Не смешите мои тапочки. Надо французских полицейских позвать для обмена опытом, пишет Кирилл Т. И в этом тоже есть определенная доля правды. У нас даже водометы не использовали и не стреляли резиновыми пулями в протестующих. И поэтому вот то, что произошло, не считают некоторые жестким разгоном. Но ключевое там все-таки были пострадавшие, обращались в травмпункты. Да, обращались, ну поэтому считается жестким разгоном. Что еще? Есть хоть один слушатель, опрошенный в ЦИОМ? Александр Риттер спрашивает. Я думаю, что это маловероятно, потому что во всей Российской Федерации опросили 1600 человек. Такая стандартная репрезентативная выборка, так она считается. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый, в эфире.
Я думаю, что на самом деле... Люди-то не против, даже не так, значит, давайте я начну с себя.
Давайте.
Я против того, чтобы они перекрывали Садовое кольцо, когда они уже собрались, да? Я против того, чтобы они вытаскивали полицейских, начинали их каким-то образом бить, кидать в них мусорные баки и все.
Сминать там чего, кордоны.
Это просто, да, это просто хулиганство в чистом виде, это, конечно, надо пресекать. Но вот то, что было моментами показано, когда просто-напросто бьют лежащего на земле резиновыми палками, да, и вот этот вот сотрудник, который это делает, не глядя, начинает отмахивать просто вокруг себя, чтобы там вокруг него там в 5 метрах вообще не было ни одной живой души, это, конечно, такой беспредел.
Почему такой беспредел? Ну, он действует, мне кажется, ну, абсолютно такое... по инструкции, ну, потому что вот его еще будут за палку хватать.
Ну, честно говоря, не видно, чтобы его там кто-то хватал, и их там было абсолютно подавляющее большинство в этот момент полицейских. И так, чтобы, конечно, вот ему там что-то угрожало, кроме вот этого вот летящего ведра, особо не было заметно. Камера там с разных ракурсов это показывала. Совершенно непонятно, что именно там в конкретный момент ему угрожало.
Удивляет ли вас, что граждане РФ, посмотрев на то, как это происходило в Москве, говорят, да и мало им было, наверное, или правильно их вот так вот, да, возможно, жестче нужно
было? А это у нас, я думаю, что это всегда так, хлеба и зрелищ, то есть вот такое обычное настроение, да, люди хотят хлеба и зрелищ. То есть если сказать, что как-то вроде нормально, вроде как-то и ничего, и все хорошо, то и поговорить не о чем. А так можно пустить в окно, поднакинуть вентилятор, сказать, что все плохие.
То есть вот мы сами этого хотим. Смотрите, мы такие: господи, что происходит, какой ужас. Но подспудно как будто бы этого ждем всякий раз. Потому что иначе нам скучно. Вы погуляли по бульвару, ничего не произошло.
Вот именно так. Да,
скука,
да.
Зевает.
Вот вы правы на 100%. Вот все именно так. А если людей загнать именно туда, и чтобы они глазами своими посмотрели, я думаю, что картина у них из черно-белой сразу превратится в какую-то серую, да, и у них будет какой-то, ну, скажем так, какой-то объективно адекватный взгляд, что неправы на самом деле ни те, ни другие. Вот так вот.
Есть, спасибо. Посмотрите, как на Западе разгоняют, в Америке. Почитайте инструкцию, они есть в доступе. Наше само миролюбие и любезность, пишет Димка. Беспредела нет, полиция вела себя лояльно, пишет 85-й. А 85-й, опять же, продолжает: я не люблю, когда мне в мой выходной какие-то хулиганы мешали гулять. А что еще? Во Франции пресекали вандалов-хулиганов, а у нас, это Александр Буб пишет, Андрей Буб, простите, а спокойно ведущих себя граждан дубинками не лупили, пишет Андрей Буб. Пусть он по инструкции номер на грудь повесит и маску снимет, а потом поговорим, пишет Игорь Беспрозванный. А в чем проблема согласовать эту акцию? И не было бы никакого шума, пишет 709-й. Вернемся к тому, что в этом никто не заинтересован толком. Ну, потому что кому нужна согласованная акция, вот это скучнейшее мероприятие с выступлениями на сцене, с вот этим одобрительным гулом, а после этого что, разошлись и все? Ну, а где движ, а где конфликт? Где драматургия, в конце концов? Ведь там никакой драматургии не будет. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Да, вот я хочу сказать, что, конечно, нужно пресекать всякие незаконные акции.
Да.
Жестко там. Только у нас законы такие, которые нарушают конституционные права граждан, под них подавлять может что угодно. Например, люди в тундре собрались, им припаяли, что они там нарушили опять законодательство о митингах. Вот потом, как бы, вот, лежащему человеку демонстративно ногу ломают, это как? Это беспредела не было? Вот интересно, его посадят или нет?
Конечно, нет. Ну, потому что демонстративно ему ногу никто не ломал.
Да, не знаю. Там, как бы, у меня другие впечатления.
Ну, опять, мы отталкиваемся от впечатления, от того, какую картинку мы видим изначально, априорно. То есть мы уже видим, где хорошие, где плохие, и в зависимости от этого оцениваем деятельности тех и других. Разве не так?
Ну, да, да.
Хотим ли мы жести больше? Вот вопрос.
Нет, я хочу меньше жести. Я хочу, чтобы люди нормально ходили по улицам, вот, и никто их не гонял.
А вот, ну, но тогда это превращается в абсолютно скучное мероприятие.
А, ну тогда да. Ну, сейчас можно сказать, что это как бы этим либералам было нужно там на костях слесать что-нибудь такое, они свое добились, там распиялись, грант получили, но я как бы вот не сторонник такой теории. Вот, еще, может, не в тему, но не могу молчать. Федор Черенков дважды лучший футболист СССР. Найди второго такого.
Не, с этим никто не спорит, но мы сейчас не будем говорить о «Спартаке»,
да,
давайте.
Ну, я сказал просто, видите, пожалуйста.
Да, спасибо. Боюсь показаться наивным, но, по-моему, виноват опять телевизор. Как рассказывали о митингах 27 июля? Рассказывали только о страдающих полицейских, о том, что чуть ли не все приезжие, и что опять всех купила японская, финская, американская и прочие разведки, и что они отрабатывают их деньги. Ни одного кадра про избитых людей, пишет Виталий Фили. Но, например, другую картину, диаметрально противоположную, можно было наблюдать, ну, где-нибудь в социальных сетях, например, в Фейсбуке открываешь и читаешь о том, что полицейские чуть не до смерти забивали ни в чем не повинных участников абсолютно мирной акции, которая прошла в Москве. Это было уже, например, в Фейсбуке. То есть у нас есть две реальности. Есть телевизор, есть Фейсбук. Ну, про другие социальные сети не говорю, потому что я не завсегдатай, например, ВКонтактика, да, я не знаю, как там это освещалось. В 89-м были скучные миллионные демонстрации без всякой движухи, пишет Вася с Марса. Когда миллион, это уже движуха. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
А вот знаете, я-то думаю, что немножечко их там вздули и правильно сделали, потому что несколько соображений. Во-первых, государство все равно вынуждено себя будет защищать. Мы же не хотим, чтобы, как в Китае было, вот на площади, да? Мы не хотим. Вот получили предупреждение некоторое. Может, кто-то задумается. Это первое. Второе. Я вот искренне всегда советскую власть любила, продолжаю любить.
А вот я помню, в начале 90-х народ орал: «Коммуняки, совок, ну получите». Вот сидите теперь, каждый раз перестраивают страну, то в одном направлении, то в другом. Это, знаете ли, слишком...
Можно уточнить? А можно вот как-то вот так, чтобы поменьше было вот взаимной жестокости? Возможно ли это? Вот ваша версия.
Извините, не получается, потому что, к сожалению, если бы более раз это была у нас сейчас бы экономика, мы более двигались вперед, люди были бы более довольны, вот таких эксцессов меньше было. А поскольку экономика у нас вот, не знаю, почему нет. Я понимаю, мы рынки в 90-х годах упустили. Теперь, если даже строить предприятие, вот все кричат: предприятие нам, предприятие. А куда сбывать-то это, народ, вы подумали?
Да, нас... спасибо. Ну, вы опять в сторону экономики у меня. А я вот больше про эмоциональную составляющую, про иррациональную скорее. Вот и все. Снова вы доказываете невиновность органов. Один днем доказывал, теперь вы сколько можно? Не стыдно, спрашивает 946-й. Нет, 946-й. Абсолютно не стыдно, тем более, что я не доказываю невиновность органов. Я показываю картинку, как она выглядит с точки зрения граждан Российской Федерации. Им по телевизору показали, что злобные протестующие вышли на московские улицы и пытались захватить административные здания. Им противостояли героические сотрудники органов правопорядка. Это то, что показали по телевизору. Открываешь Facebook, там видишь, что злобные полицаи били ни в чем не повинных граждан. Вот кровь, вот сломанная нога, вот еще фотографии, вот ни в чем не повинную девочку в маленьком бронежилетике несут сатрапы и все остальное. Это другая реальность. Вот и все. Мы в этой реальности пребываем. Какой реальности верить? Это выбор каждого. Это выбор политических предпочтений. И здесь абсолютно невозможно доказывать там свою правоту, кого-то обелять, кого-то очернять. Ну вот ровно потому, что это нереально, невозможно. Игорь Беспрозванный пишет: посмотрите еще раз на фотографию относительно того, что ногу ломали там сознательно, несознательно. Еще раз, по фотографии ценить, кто там чего сознательно, несознательно делал, это абсолютно, это абсурд. Простите, вот я буду вещи называть своими именами, долго подбирал более приемлемое слово. 7373948, телефон прямого эфира, еще слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Еще раз здравствуйте, Геннадий.
Да, Геннадий.
Вы знаете, на самом деле, вот истина здесь где-то рядом.
Где?
Никто ее не видит. А если бы я знал где, я бы, наверное, был великим человеком. Но просто вот да, это вот, ведь вся эта вот методика митингов, она известна. Есть такие, скажем, активисты, вот, которых выдвигают в первый ряд. Да, они вот такие шумные, крикливые, они заводят полицию. А потом вступают вот такие вот, как их называют, провокаторы. И это уже второе действие. Но, к сожалению, и наша полиция, она очень часто действует с перебором. Да, можно человека выдернуть оттуда, увезти в автобус тот же. Но почему лежащего надо действительно вот этими демократизаторами молотить? А вы посмотрите ролик из Ростова со стадиона.
Ну, там отдельный восторг, да.
А
да.
Это тот же ОМОН, понимаете? Там очень много людей, которые получают удовольствие от размахивания этими дубинами, к сожалению.
Есть, вот спасибо. Вот проблема. Да. Спасибо, Игорь Беспрозванный продолжает. Не верь к своим глазам своим. Угу. Да, Игорь, вот ну прям не верь. По одной фотографии невозможно ценить. Это как та самая несчастная девочка в бронежилете, когда на одной фотографии она просто читает вот этим товарищам в бронежилетах Конституцию, просто читает Конституцию этим товарищам в бронежилетах. А потом, когда они под руки ведут ее, она уже матерится на них, 17-летняя маленькая девочка в бронежилете. Орет: мусора, позор России, отпустите, а дальше обсценная лексика и прочее, прочее, прочее. Ну, я не знаю. Вот и все. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Михаил.
Да, Михаил.
Вы знаете, однозначно эти власти не заработали. Это однозначно.
Что, простите?
Власти не заработали. Причем не то, что с этим митингом. Это не умно. А вот это там сколько, 4 или 5 этих депутатов, которые у всех на слуху все это устраивают. Ну, ничего, их пустили бы в эту Думу, чтобы от этого изменилось.
А сейчас уже практически невозможно. Ну, то есть,
все можно изменить, просто это не делается за какого-то... Но я не об этом хотел. Понимаете, власть думает, что она вот на века и всегда себя так будет вести. Вот в Российской империи власть тоже так думала. Вот сколько там, лет 60, наверное, да, им хватило от момента начала таких вот мероприятий. Вот это меня всегда удивляет, почему не проводятся какие-то вот... Знаете, почему наперед не думают? Почему не стараются избежать таких ситуаций, таких эксцессов? Это же все социология, все просчитывает.
И вот теперь, смотрите, мы накануне 3 августа. 3 августа опять намечаются гуляния, и опять, ну, возможно, что-то допроизойдет. Вот здесь сценарий каков, вот в вашем понимании? Опять жестить до конца, например, и с той, и с другой стороны? Или есть возможность как-то все-таки снизить температуру накала?
Знаете, я вот думаю, ну, мне так кажется, я бы очень хотел не ошибиться, что просто власть проверяет вот эту температуру.
Да.
До какой степени можно сделать там жесткое, до какой степени можно сделать мягкое. Вот очень хочется, чтобы они это делали, чтобы они это проверяли. Потому что если они просто будут как бы погасить, ну, да, они погасят еще там лет на 10. Там все равно вылезет.
Есть, спасибо. Игорь продолжает со мной дискуссию. А с каких пор чтение Конституции преступление? Игорь, ну если мы уж совсем вот так будем рассуждать в этих категориях, то а с каких пор вести девушку под руку это преступление? Почему в этот момент девушка должна орать, что мусора позор России? Ну совсем до абсурда. Давайте не будем доводить ситуацию. Так, что еще? С такой темой будет не дозвониться. Я был на Манежке в 2010 году и понимаю, что такое массовый протест. Понимаю о жестокости принимаемых мер, знают только люди, которые были в центре событий. Рассуждение на тему «там одни маргиналы, купленные Госдепом», и при этом говорить, как плохо в стране, сидя перед телевизором, это лицемерие, пишет Евгений. И те, и другие по-своему отвратительные протестующие, те, кто против кого они выступают, это пишет Альбина. Люди устали от действительности. Копится взаимная злоба, которая выливается в такие конфликты. Причина уже и не имеет значения, пишет 877-й. Ну, еще один звонок успею. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Да, Уфи, пожалуйста.
Джафар, Москва. Да, Джафар. Я вот хотел сказать, знаете, как вот раз и Манеж вспомнили тоже. Смотрите, какой момент получается. Вот сейчас либералы выходят по большей части, и их очень жестко всегда полиция разгоняет. Но сейчас, если вспомнить вот Манежку, тогда они намного аккуратнее работали, столько себе не позволяли. Вспомнить ту же Ингушетию, вот недавно. Буквально.
Ингушетия некорректно. Я бы вот сравнивал акции протеста в Москве и в Москве.
Алло?
Да. Смотрите, Ингушетия некорректно. Сравнивал бы акции протеста в Москве и в Москве. Ну, неплохо слышно. Манежку можно вспоминать сколько угодно. Тогда, в 2010 году, скорее всего, к этому готовы не были. Это было еще до Болотной площади. Я напомню, что потом, в 2011 более-менее спокойно, в 2012 уже абсолютно по другому сценарию пошли события, и там были те же самые взаимные обвинения. Одни шли на прорыв, другие говорили о том, что, ну вот, вы видите, мы были вынуждены так жестко действовать. С той стороны звучали заявления из серии «Мы были вынуждены пойти на прорыв, потому что место было узкое», ну и все это, опять, игра в верю-не верю. Вы на чьей стороне? На стороне протестующих или скорее на стороне государственников? Вот и все. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я вообще не сторонник каких-то дебошей при таком скоплении народа. Просто, вы понимаете, это результат того, что нет диалога между народом и властью, так вот, по большому счету. Если бы большинство было всем довольно, как бы, ничего бы и не происходило подобного. Обвинять ОМОНовцев в том, что они жестокие, ну, не знаю, вопрос спорный. Они выполняли наверняка приказ, как бы, да, может быть, жестче, чем нужно, но мне вот кажется, что как бы вот, чтобы власть побольше бы уделяла внимание именно диалогу с народом, и тогда было бы вот меньше таких эксцессов.
А как, вот смотрите, 69% опрошенных граждан Российской Федерации говорят, да мало жестили. Но вот таким образом власть вступает в диалог с обществом. И что она должна, как она должна отреагировать на подобный запрос?
Мало что, простите, я прослушал. Что мало?
69% поддерживают жесткий разгон вот этих несогласованных акций. Власть услышала бы свой народ.
69%, они же не в Москве, они же не находились на этой площади или рядом гуляли.
Хорошо, среди москвичей 61% поддерживает жесткий разгон. Среди москвичей 61%. Вот, власть и народ поговорили. Народ говорит, правильно, молодцы, так продолжайте. И что делать?
Ну, опять же, кто говорит, народ говорит? Кто нам сказал, что народ это говорит? Это же ведь тоже своего рода информация такая, которую можно верить, а которую можно и не верить.
Конечно, да? Конечно. Вот я и говорю, что...
Да. То есть я, например, за какие-то мирные отношения, я именно за диалог, чтобы можно было задать власти вопрос, не верховной власти, а вот нашей местной.
и как-то решить вот эти вопросы. Все же начинается с малого, понимаете, в чем дело? Заплатите за вывоз мусора, а контейнера нет у меня в деревне, например. Вот я вам про это говорю. Люди недовольны, потом они больше недовольны, больше, и потом вот это вот все начинается. Вот. Когда будет диалог, я уверен, что все уладится, потому что, ну, какой-то взрыв там социальный, ну, он не нужен, ей-богу. И так не все хорошо, еще не хватало беспорядка в городе, в общем.
Есть, спасибо, принимается. Ну и Кунжут пишет, может, поднимался этот вопрос, не знаю. Но как мы защищали «Беркут» в Киеве и как гнобим своих ОМОНовцев? Хотя посмотришь, как работал ОМОН в Ростове с футбольными болельщиками. Совсем уже перебор, пишет Кунжут. Ну, в общем, здесь опять у нас традиционно вопросов гораздо больше, чем ответов. И у нас есть 30 секунд до новостей. Совсем коротко слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да,
здравствуйте. Да, 30 секунд у вас. Как вас зовут? Пожалуйста.
А, меня зовут Фарид. Значит, я по поводу вот этой... Да, Фарид.
Да. Да, Фарид, пожалуйста, вы в эфире уже говорите.
Да. Да, я хочу сказать следующее, что я был на первом согласованном митинге, и после этого людей все равно задерживали, это первое. Второе, а почему про полицейских говорят, что они все делали объективно, а про Голунова они тоже все делали объективно?
А это здесь при чем? Это другая история.
А история, ну, да, история та же, но люди те же. Понимаете, история другая, а суть-то подход, понимаете, подход их в любом случае, мы виноваты.
Спасибо, спасибо, принимается. Не успеем вступить в дискуссию с Фаридом, потому что 19:30, время новостей.
Специальное вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
19:35, ну, почти 36 минут в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Сергей написал, власть нарушает закон. Мы с ней будем бороться, тоже нарушая закон. Две стороны, нарушающие закон, столкнулись на улице. Зачем же тогда стонать и плакать? Синяки и переломы — ожидаемый результат взаимной любви нарушителей закона, пишет Сергей. И Виталий Фили. Мне все-таки эта логика непонятна. Нашли 130 уклонистов. Почему их выявляли именно на этом митинге? А если уклонист власть поддерживает и участвует в их митинге, не надо, значит, его ловить? Спрашивает Виталий. Ну, Виталий, вы сами прекрасно можете на этот вопрос ответить. Власти говорили о том, что мы не хотим, чтобы этот митинг проводился, потому что этот митинг не согласован с нами. Поэтому будьте готовы. Мы будем там ловить уклонистов. Ну вот сейчас они заявляют о том, что они там ловили уклонистов, поэтому ничего сверхъестественного в этом смысле не произошло. Выполнили свое обещание. Насколько оно логично, насколько... Нет ли здесь двойных стандартов, можно вот так спросить? Конечно, есть. Господи, ну какой-то секрет Полишинели. Конечно, есть тут двойные стандарты. Ну а что вас удивляет, собственно? Вот и все. Да, товарищи, значит, смотрите, ну я напомню, что если что-то произойдет в субботу, то мы, конечно же, к этой теме вернемся и будем возвращаться, пока будет что-то происходить. Мы идем, конечно же, от новостей. Ну и предлагаю просто сейчас уже двигаться дальше и поговорить вот о чем. Значит, у нас есть несколько таких сообщений, которые, естественно, не такого, не глобального масштаба, как та тема, которую мы обсуждали до этого, но все-таки интересно. Сейчас понадобятся айтишники, рубрика из серии «Хочу все знать», и вот здесь хочется разобраться. Значит, у нас есть такая организация, как «Роскачество», которая все время что-то проверяет, что-то контролирует у нас, качество каких-то продуктов, а потом рассказывает нам. И вот они, значит, рассказали нам о том, что все-таки лучше на своих ноутбуках заклеивать камеры. Я вполне серьезно. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества выступили на своем сайте, выпустили на своем сайте рекомендации, в которых посоветовали гражданам РФ заклеивать камеру и микрофон ноутбука, чтобы не стать жертвой киберпреступников. В Роскачестве подчеркнули, что в интернете нет ничего абсолютно безопасного. В связи с чем пользователям интернета необходимо знать и соблюдать правила цифровой гигиены. Если вы не хотите стать жертвой киберпреступника, все-таки стоит заклеивать камеру и микрофон до востребования, говорится в сообщении. В организации пояснили, что в таком случае, если к компьютеру подключится хакер, он не увидит и не услышит пользователя. Товарищи, можно... Все-таки пояснение со стороны айтишников. Я всегда считал, что это, мягко говоря, для людей, которые чуть-чуть страдают паранойей. Вот это, заклеивать камеру, используя там, изоленту, заклеивать микрофон. Это как если бы все время заклеивал микрофон и камеру на своем смартфоне. Да? Но нет ли здесь паранойи или здесь абсолютно рациональное рассуждение представителей Роскачества? 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Еще раз здравствуйте, Геннадий.
Да, Геннадий.
Ну, я не совсем айтишник, но занимаюсь системой безопасности.
Да.
И могу сказать одно. Это действительно в большинстве случаев паранойя или чувство, значит, какого-то собственного величия. Потому что вот вероятность того, что за вами будут следить, если вы простой такой гражданин, ни в чем не замешанный, ничем там таким не занимающимся, это такая же вероятность, что вы выйдете на улицу, вам пойдет на голову кирпич.
А вот относительно заклеивать, не заклеивать, предположим, что я интересен каким-то хакерам.
Ну, если вы будете интересны, на самом деле во всех современных мобильных устройствах достаточно других еще средств снятия информации. Из заклеенной камеры, там, то есть акустическая информация снимается элементарно. В электронике столько всяких закладок, что, скажем, простым людям просто и не снилось.
Тогда к чему вот этот, простите, как помягче, зачем нам эта информация от Роскачества? Что они хотят нам этим сказать?
Честно говоря, вот для меня очень многие такие проверки, они просто загадочны. Потому что если бы Роскачество, вы бы следили за качеством выпускаемого оборудования. Потому что вот я сталкиваюсь с современной электроникой такой, она становится почему-то все хуже и хуже. Там, скажем, получая большую партию оборудования, если у нас раньше там процент брака был 0,01%, то сейчас это доходит до 5%. Вот где поле деятельности для Роскачества, наверное.
Но это скучно, это скучно.
Ну, конечно, а так, представляете, сколько их сейчас будем обсуждать, заклеивать, не заклеивать. А что они у меня увидят через эту камеру там, а? Стенку сзади меня? Или мою физиономию? Но ее при желании можно найти где-то там, и в тех же соцсетях она где-то светится, и просто так. Поэтому, ну...
Не, спасибо, Юрий из Санкт-Петербурга. Так это уже сотню лет известно, я давно так делаю. Это проще, чем потом свои голые фото выкупать у хакеров, пишет Юрий из Санкт-Петербурга. Ну зачем выкупать? Пусть распространяют. Это повод для гордости. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Дмитрий, Москва. Как да, говорил Дмитрий. Ваш шеф, что вот эти люди, которые опубликовали сию новость, это дезактуализированные лохи, потому что это действительно новость уже не новость, вот, но это действительно правда, и, по-моему, года два назад утекла информация через Apple, ну, через айфоны, там и звезд снимали голых, и именно не то, что в облако они сами загружали, а именно фотография. Телефон фотографировал окружающую среду. Телефон. Это вполне возможно. Ну да.
Это, может, там как же они звонят, что их можно фотографировать в этот момент?
Я вот технически не могу сказать. Я знаю, что вот это такой момент был. А второй момент, для чего это? Мне кажется, это все элементарно. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что это подготовка к тому, что вот будет у нас чебурнет с октября или с ноября. И вот, дескать, вот Госдеп за вами следит, заклеивайте камеры. А вот когда мы подключим наш российский интернет, такого не будет. Вы нашим ФСБшникам и всем остальным ребятам нафиг не нужны. Ну, вот как-то так.
Думаете, вот в эту сторону подготовка идет?
Ну, а смысл какой-то? Просто так.
Мне кажется, бессмыслица абсолютная. Ну, равно.
Ну, если это кто-то сделал, значит, смысл есть. Мне кажется, как минимум... То есть, ну, нужно искать тому, нужно искать того, кому это выгодно. Выгодно, соответственно...
Производителям изоленты это выгодно. Больше никому. Правда.
Ну, производителям чебурнета. То, что это хорошо, что мы заботимся о вас. Вот, посмотрите, какая мы хорошая власть, не власть.
Спасибо. Вот. Я сомневаюсь даже в том, что здесь есть какая-то глубокая заинтересованность производителей там, чебурнета или строителей чебурнета. Но ровно потому, что это выглядит как полный абсурд. Не знаю, ну все, да. Сейчас Анна скажет, и мы успокоимся. Да, Анна, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да.
А я себя обезопасила год-два назад.
Выкинули к чертовой матери все ноутбуки? И...
Да, конечно, да, сейчас. Нет. Я покривлялась пару минут перед камерой ню. И думаю, что сейчас мало у кого возникнет желание зайти и еще раз это посмотреть.
Анна, ну что же вы такое рассказываете в пятницу вечером? Ну, господи боже мой.
Так я же не в понедельник с утра, в пятницу вечером, тем более, что сегодня три праздника.
Все.
Что, надо будет приглашать? Бесплатно.
Все, спасибо. Спасибо большое. Хватит. Все, идем дальше.
Отбой.
Программа о том, что важно сейчас.
Уф, ладно. Да, Игнат пишет, как-то в студенчестве был свидетелем взлома ноутбука моего соседа по общежитию, причем по действиям взломщика было понятно, что он имеет доступ к веб-камере и видит нас. Было неприятно, у меня камера уже 10 лет как заклеена красивой черной изолентой, пишет Игнат. А, может, ноутбук сменить, я не знаю, сколько можно с одним ноутбуком и одной и той же изолентой ходить. Давайте дальше пойдем. Дмитрию Анатольевичу достало. Дмитрию Анатольевичу достало. Значит, смотрите, сейчас понадобится бизнесмены, мы к ним периодически обращаемся, но и люди, имеющие отношение к госзакупкам. Почему? Потому что, ну вот, сейчас должно что-то страшное произойти. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его достала. Об этом он рассказал на совещании о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке. Медведев напомнил, что уже давал поручение усилить ответственность в отношении недобросовестных подрядчиков. Он подчеркнул, что необходимо ввести уголовный состав, касающийся манипуляций итогами конкурсов, а не ограничиваться элементарной административной ответственностью. Глава правительства пояснил, что речь идет о ситуациях, когда заявка на конкурс подается в неисполнимом виде, в результате он завершается. По словам Медведева, это происходит из-за желания разбить конкурс и участвовать в его отдельных частях или по другим причинам. Все отменяется, мы все теряем деньги, а кто-то наслаждается этой ситуацией, отметил Медведев. Ну и в июле уже Медведев предложил ввести уголовное наказание за умышленный срыв торгов по нацпроектам из-за многомиллиардных убытков. Ну, короче, так дальше жить нельзя, говорит Медведев, с этим нужно что-то делать. Я напомню, как это выглядела ситуация. Значит, смотрите, у нас есть борьба с коррупцией. Борьба с коррупцией, она заключается не столько в посадках кого бы то ни было, сколько в налаживании системы, которая позволяла бы обойтись без воровства. Да, без того, чтобы, например, конкурсы выигрывали только свои. И для борьбы с этим у нас принималась куча законов, там 94-й, потом еще какой-то, еще 4-й какой-то. Черт, я в них уже окончательно запутался. Все. И вот эти законы должны были бы создать абсолютно прозрачную схему, благодаря которой можно было бы в этих конкурсах на оказание услуг государства абсолютно честно участвовать. Если у вас есть соответствующие компетенции и вы можете предложить выгодную государству цену, вы эти конкурсы выигрываете, но что-то пошло не так. Пошло все следующим образом. Конкурсы стали выигрывать не пойми кто, люди, которые не обладают вообще никакими компетенциями, которые срывают госзаказ, которые, вот как выражается Дмитрий Анатольевич, разбивают эти конкурсы, потом эти конкурсы признаются недействительными, и потом их по частям как-то там реализуют, черт знает, что происходит. И в итоге все равно те, кто нужны, те эти конкурсы и могут выиграть где-то там, в перспективе. За это, за подобного рода участие в конкурсах, вот у нас предусмотрена, насколько я понимаю, административная ответственность. Медведев предлагает ввести уголовную для того, чтобы как-то ситуацию исправить. Насколько это реализуемо? Насколько это возможно? Вопрос к вам. Слушайте, вот нужны люди, работающие с госзакупками, бизнесмены. Как это вообще можно исправить? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Александр зовут. Я юрист. И имею представление о нормотворчестве, скажем так.
Да.
То, что пытается у нас государство сделать во всех сферах, это придумать волшебный закон, который будет регулировать все, и вот после его принятия точно вот все исправит.
Да, да.
Такого
да.
не будет никогда. Да? И как способ борьбы, допустим, с коррупцией, это, несомненно, коррупционное преступление, потому что именно чиновники находят лазеечки, оставляют их, специальным образом составляют там технические задания на эти конкурсы. Это не кончится никогда. Никакой закон этого не исправит, никакая ответственность этого не исправит, потому что ответственность будет применяться избирательно, спорить с этим вообще невозможно, да. Есть один способ рабочий, который работает в развитых странах, и которого наша власть боится как огня. Это сменяемость власти. не на бумаге, а настоящая сменяемость.
Не-не-не, смотрите.
Когда, ну, когда приходят политические конкуренты и начинают вычищать эту грязь всю, и страх прихода политических конкурентов систему меняет.
Смотрите, ну, позвольте...
Независимость судебной системы.
Позвольте я коротко просто вступлю с вами в дискуссию. Это не панацея. Ну, ровно потому, что у нас есть пример Украины, где есть сменяемость власти, есть пример Китая, где нет сменяемости власти. Но только здесь сменяемость власти не приводит к позитивному результату, а не сменяемость власти к позитивному результату приводит. Поэтому это нет, не панацея, это в моем восприятии.
Подождите, кого вы в качестве позитивного примера привели?
Китай.
Китай?
Да.
Вы, слушайте, количество расстрелянных за коррупцию, оно как бы не снижается.
Подождите, раз... подождите.
Да, там жуткая, жуткая коррупция в Китае.
Я с этим не спорю. В Южной Корее есть коррупция, но это не мешает им развивать экономику эффективно. Жуткая коррупция в Южной Корее.
В Южной Корее недавно президента посадили за коррупцию.
Да.
На минуточку, да. Понимаете, есть как бы в криминологии есть понятие, ну вот, некого нормального уровня преступности. Нельзя искоренить преступность. Это черта нормального социума.
Так вот, сменяемость власти – это тоже не панацея, которая бы приводила исключительно к позитивному результату.
Не панацея, это один из основных элементов.
Вот смотрите,
один из основных элементов.
Вы пытаетесь просто перевести дискуссию именно в это русло, я говорю, что ну, это не работает.
Но это, вы знаете, давайте будем говорить там, о лечении гангрены, но не будем говорить об ампутации. Да, ну вот как бы не вся гангрена излечима, можно умереть, да, но это смешно.
Слушайте,
да?
Метафор, то есть я тоже могу набросать. Все. Метафор я могу набросать. Мы как будто бы все испробовали, и очередной рецепт предлагает медведю. Говорит, ну давайте тогда уголовно наказывать. Ну хорошо, мы сменим власть, придут другие люди, но те же законы будут работать.
Подождите, вот еще про Украину, про Украину еще хочу сказать.
Давайте.
Вот, кстати, сейчас посмотрите, что происходит с Порошенко. Он как-то вот занервничал, уехал. Зеленский что-то пытается разгребать. Ну, давайте Украине... Во-первых, как бы пофигу, что у них, да, давайте собой заниматься.
Да, вот я ровно
все-таки
про это.
Какие-то процессы идут. Да, у нас как-то все не так, да. Вот все вокруг да около, ну, давайте... Девочек уже поменяем, как в одном анекдоте говорят.
Да? А вот что получится. Ну, это из той же категории. Давайте этих сменим на других, и тогда, а вот что-то произойдет. Чудо какое-то. Да черт возьми.
Нет, ну не
люди-то
авось,
те же останутся.
Это...
Ну, люди-то те же, правда. Мы же так же будем хотеть обойти за эти законы. Мы так же ровно будем участвовать в этих...
Естественно, да. Но методическое, регулярное перетряхивание, да, регулярные посадки, регулярные, без взгляда на лица, да, регулярный независимый суд, который будет разруливать ситуации там в неуголовной сфере, да, когда там будут участники конкурсов добросовестные, оспаривать участие недобросовестного участника. То есть это как бы есть множество механизмов, но вот чего в нашей системе нет, да, это независимый суд и сменяемость власти. И все пляски вокруг с бубнами, ну вот как вы не садитесь, все в музыканты не годитесь. Это абсолютно факт. Но давайте не будем только об этом говорить. Лишь бы никакой политики. Ну никогда это ничего не изменит.
Про суды мы уже все языки стерли, говоря о том, что нам необходима независимая судебная система. Да прям офигеть. Мы уже лет 15 бьемся над созданием независимой судебной. Да какой 15?
Да никто не бьется. Да. Ну вы что вы говорите? Никто не бьется. Это основополагающая система. Да, то есть вам не нравится... Там моя власть, идите в мой суд. Понимаете, когда можно позвонить судье там, из администрации президента и порекомендовать его какое-то решение, ну кто 15 лет бьется? Это основополагающая система, на которой держится узурпация власти сегодняшняя. Что суд всегда встанет на сторону государства. И это можно проследить по судебной практике. Просто
говорить
вот
о создании независимой судебной системы и создавать независимую судебную систему,
ну,
безусловно, разные вещи.
Абсолютно.
Да.
Абсолютно.
Да.
Вот мы 15 лет, 20 лет говорим о создании независимой судебной системы.
Я просто напомню ваш тезис. Вы сами сказали, что мы об этом не говорим, потому что, не дай бог, это вот значит какая-то политика сразу. Нет, мы об этом уже обговорились. Просто хотелось бы уже каких-то действий. Все. Мы обо всем поговорили, кроме чертова этого предложения. Но в том смысле, что предложение никуда не годится, с этого начали, а дальше, естественно, перешли на общечеловеческие значимые для нас темы. Ну давайте еще. 7373948, телефон прямого эфира. Еще раз напомню, Медведев говорит, ну так с конкурсами дальше жить нельзя. Мы хотели как лучше, получился опять автомат Калашникова, который, зараза, еще и не стреляет. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вы чуть-чуть с тем чуть соскочили, заговорили с человеком. Да. Я вот занимаюсь непосредственно как раз и госзакупками, и поставляю много электроники по всей стране. Вот. Я бы вот сказал, что прогресс, наоборот, есть в последнее время. Тот же самый 44-й ФЗ, который вы пытались сказать.
Да, он
действительно есть, он работает, и он действительно нацелен на живую конкуренцию. То есть действительно стало больше участников в конкурсе. Не дай бог, там кто-то что-то пропишет такое специфическое, это сразу отклоняется и так далее. Здесь много манипуляций насчет российской сборки, конечно, есть нюансы. Но в целом конкурсы портят, если вот про кого-то, как сказал Медведев, это, знаете, крупный конкурс, например, там от 10 миллионов, туда лезут все теперь со всей страны.
Рога и копыты лезут, все, кому не лень. Есть компетенции, да, нет компетенции, да.
Совершенно верно. И зачастую как раз просто пытаются их действительно сломать. Видимо, он про таких как раз хотел сказать. Потому что дальше происходит что? Дальше автоматически сразу подают в ФАС. Вот, сразу, пока там ФАС разбирается, пока все это... А если это конец, не то чтобы квартал, а конец года, когда все бюджетные деньги должны все затихнуть, никому это не надо. Он совершенно правильно говорит, с этим надо бороться, но вот дописывают этот закон постоянно. Он же, не мы же его придумали, мы за основу его взяли все-таки.
Хорошо, как дописывают? Я не знаю, ну что, ввести уголовную ответственность, это поможет?
А это вот непонятно, а как таких людей оценить? Вот, ну, их сейчас вносят, например, в черный список. Вот если какая-то компания недобропорядочная там что-то сломала там и так далее, или, например, выиграла конкурс, как, знаете, бывает, выигрывает, а потом начинает искать товар по всей стране, да, по какой цене там отмороженный, им, конечно, такую никто не дает. Вот, и что тогда? Вот, в основном это какие-то там маленькие компании, однодневки там и так далее, которые, попадая в этот черный список, ну, попали они и попали, они другую себе создали там. Знаете, это целый бизнес вот у таких компаний, которые пытаются там с кем-то там договариваться как-то, понимаете, там. Вот, крупные компании.
Проблема-то не нова, этой проблеме уже много лет. И сетовали, ну, не знаю, лет 10 точно уже жаловались и губернаторы на эту систему, что выигрывают не пойми кто, а потом не могут выполнить свои же обязательства и, более того, действуют злонамеренно зачастую, а потом создают новую компанию, и управы на них никакой нет. Ну, и поэтому, ну вот хорошо, мы введем уголовную ответственность. Тогда ЗИЦ-председатель у нас появится? Или все-таки вот здесь уже какая-то боязнь уголовного преследования, она сработает?
Ну, сложно, вот сказали, а конфетики никакой нет уже, то есть каким образом, как, кого, за что и так далее, то есть здесь надо, ну, он как предложение сказал, чтобы...
Да.
Но я хочу сказать, что на самом деле, в принципе, за последние годы налицо реальный прогресс, то есть реальный, ну, конкурс стали, ну, честнее, чего уж говорить, вот, дополнительно какие-то воздействия, ну, наверное... Ну, это надо услышать какую-то конкретику. То есть до тех пор там, ну, сказали, хотят сделать более ужесточить. А как, кому, за что и кто будет за что отвечать? Это тоже должно быть прописано еще каким-то законом.
Пока непонятно.
Ну, то... да, конечно, да, о чем сейчас говорить-то?
Да, так, да, пока спасибо. Еще есть. Да, премьер-министра достал, он хочет эту проблему уже как-то решить. Что-то не видно, чтобы за 20 лет, а что там, путинской клики у нас что-то стало лучше и замечательнее без желания на это Запада, который пока заливает нас валютой за те ресурсы 68-й. Кто там, чего, кто нас валютой заливает? Заваливает, можно сказать. Интересно, если введут уголовную ответственность, то росгвардейцы начнут кушать качественную капусту по справедливой цене, спрашивает 118-й. А в нормальных странах суд, не суд боится администрацию президента, администрация президента боится суда, пишет Юрий. 7373948, сейчас слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Вы знаете, мне кажется, что уголовная ответственность не спасет от таких родов. Ну, понимаете, надо менять. Я просто тоже вот практически из этой системы, только немножко с другой стороны. Вот, я могу сказать, что надо менять сам подход к госзакупкам. И вот предыдущий звонивший правильно сказал, что очень много создается фирм-однодневок, которые потом, в свою очередь, через тех людей, которые эти конкурсы проводят, находят даже им подрядчиков. То есть указывают, с кем работать. Но я сейчас говорю о каких-то работах, там, строительных, ну, иных, да, то есть... То есть те вот люди, которые крутятся возле этих конкурсов, обеспечивают проход компаниям, которые, ну, фактически существуют только на бумаге, а в реальности у них нет никаких ни средств для проведения работ, ни сотрудников, ну,
Слушайте, я когда мне рассказывают про это, я одно не могу понять. Ну, от вас же зависит, как вы напишете условия, кто может принимать участие в этом конкурсе.
А вы поймите, там же есть определенные условия, под которые подгоняются эти компании. Но эти компании, они аффилированы с этими людьми, которые эти конкурсы проводят.
Так кого сажать-то нужно? Вот тех людей, которые эти конкурсы организуют?
Ну, надо, понимаете, вот на мой взгляд, один из выходов, ну это опять же мое личное мнение, может быть, в виде какого-то депозита устраивать, да, то есть открывать, чтобы та компания, которая участвует в госзакупках, она хотя бы какую-то часть денег вносила. И если она, допустим, не будет выполнять госзакупки, что эти деньги бы списывались в счет штрафа. Ну, как вариант. Вот. Потому что, вы поймите, кого привлекать, если в этих компаниях номинальные директора, номинальные учредители, которые там алкоголики или еще просто неработающие люди. Поэтому привлекать там некого. Там искать нужно фактически выгодоприобретателей и аффилированных лиц. Вот. Но это очень сложно и доказать, и применить, и уголовной практики так особо нету в этом вопросе. Вот. Нужно, мне кажется, все переводить на рельсы каких-то денежных вопросов, чтобы организация, которая участвует, могла доказать, что она способна выполнять эти условия, не только на бумаге, по крайней мере, каким-то взносом.
Спасибо. Тогда убьем конкуренцию, тогда масса других проблем может возникнуть. Не знаю. В общем, такой неоднозначный вопрос, который героически предстоит решать еще в перспективе. Это была программа «Отбой». С вами ее провел Владимир Карпов. Спасибо всем, кто слушал и принимал участие.